Время дня, уединение голоса и искусство певца вызвали восхищение и удивление у обоих слушателей. Они сидели, не двигаясь, в надежде, не услышат ли еще что-нибудь. Но, видя, что молчание длится, решили идти искать певца, владеющего таким прекрасным голосом. А едва они собрались это сделать, как их остановил тот же голос, снова коснувшийся их слуха и певший следующий сонет. «О, дружба вознеслась давно в селении рая на легких крыльях ты, нам в юдоле земной оставив призрак свой, в блаженстве утопая, сыны Эдема там беседуют с тобой. Оттуда сквозь покров небес на нас взирая, подчас являешь нам ты дивный образ свой, лучами добрых дел вся радостно сияя, но истребляет их коварство злой рукой. Сойди, о дружба, к нам скорее с высот эфира, с коварства маску ты сорви на благо мира, чтоб злоба и вражда не управляли им. Сойди! И не дозволь, что призраком твоим в обман вводила ложь, доверие святое и мрак бы поглотил пространство все земное». Пение закончилось глубоким вздохом, и оба стали опять внимательно ждать, не услышат ли они еще чего-нибудь. Но, убедившись, что пение уступило место рыданиям и разрывающим душу стонам, они решили узнать, кто тот несчастный, который пел так сладко и страдал так горько. Идти им пришлось недолго. Обогнув угол скалы, они увидели человека такого роста и наружности, какие описал им Санчо Панса, рассказывая историю Карденью. И этот человек, увидав их, не испугался, а продолжал спокойно сидеть, опустив голову на грудь, как бы глубоко задумавшись, не поднимая на них глаз и только беглым взглядом окинул их, когда они так неожиданно приблизились к нему. Священник, хорошо владевший словом и уже слышавший о его несчастье, так как узнал его по приметам, сообщенным Санчо, подошел к нему и в кратких, но красноречивых выражениях стал просить и убеждать его отказаться от этого жалкого образа жизни, чтобы совсем не лишиться здесь жизни. Это будет самое большое несчастье из всех несчастий. Карденью был тогда как раз в здравом уме и не находился под влиянием одного из тех припадков бешенства, которые так часто овладевали им. Увидев этих двух людей в одежде столь необычной для посещающих пустые местности, он несколько удивился, и удивление его еще увеличилось, когда он услышал, что они говорят о его деле как о вещи известной, потому что слова, с которыми священник обратился к нему, давали ему это понять. И так он ответил им следующее. «Я хорошо вижу, сеньоры, кто бы вы ни были, что небо, приходящее на помощь добрым, а часто также и злым, посылает мне, хотя я этого и не заслуживаю, в столь пустынной, отдаленной от всякого людского общения местности лиц, которые яркими и убедительными доводами рисуют перед моими глазами, как неразумно вести тот образ жизни, какой я веду, желая удалить меня отсюда и поставить в лучшее положение. Но так как они не знают того, что я знаю именно, что, убегая от здешнего зла, мне пришлось бы попасть в еще большее зло, быть может, они считают меня за человека тупоумного, или, что еще хуже, за безумного. И неудивительно, если бы оно так и было, ведь я и сам понимаю, что мысль о моем несчастье столь сильно и разрушительно на меня влияет, что часто, не будучи в состоянии избегнуть этого, я словно каменею и теряю всякую способность понимать и чувствовать. Я узнаю, насколько это верно, когда мне об этом говорят и указывают следы того, что я наделал, пока мною владел ужасный припадок. И мне ничего другого не остается, как только бесплодно оплакивать и бесцельно проклинать свою судьбу и рассказывать в оправдании моего безумия всем, желающим слушать меня, о тех причинах, которые довели меня до теперешнего состояния, потому что умные люди, когда узнают о причине, не станут удивляться следствиям. Если они не окажутся в силах облегчить мое горе, то, по крайней мере, не будут винить меня. И неудовольствие их, вызванное моими неистовыми выходками, обратятся в сострадание к моему несчастью. Если же вы, сеньоры, явились с таким же намерением, с каким являлись и другие, прежде чем продолжать мудрые ваши увещания, прошу вас, выслушайте историю моих страданий, которую вы не знаете, и, может быть, выслушав, вы избавите себя от труда предлагать утешение в горе, которое не допускает никакого утешения. Священник и цирюльник, только и желавший того, чтобы услышать из собственных его уст о причине его горести, просили сообщить им, в чем дело, обещая не предпринимать ничего, чтобы помочь ему или утешить его, за исключением лишь того, что он сам пожелает. Затем несчастный Карденио приступил к рассказу грустной своей истории почти в тех же выражениях и теми же словами, как он рассказывал ее Дон Кихоту и Казапасу несколько дней тому назад, когда из-за маэстро Элисабата и яростной защиты Дон Кихота чести рыцарства рассказ был прерван, что мы и сообщили в свое время. Но теперь счастливой судьбе было угодно, чтобы припадок бешенства миновал Карденио, и он мог довести до конца свою историю. Итак, дойдя до места, когда Дон Фернандо нашел в книге Амадиса Гальского письмо Люсинды, Карденио сказал, что он хорошо его помнит и что в нем заключалось следующее. Люсинда Карденио. «Каждый день, открывая я в вас качества, заставляющие и принуждающие меня все больше и больше ценить вас. И поэтому, если вы желаете, чтобы я расплатилась за этот свой долг не насчет моей чести, вы этого легко могли бы достигнуть. У меня есть отец, который вас знает, а меня нежно любит. И, не насилуя моего чувства, он исполнит разумные желания, которые вы вправе иметь, если действительно так уважаете меня, как вы говорите, и как я в том уверена. Письмо это побудило меня просить руки Люсинды, как я уже говорил. И оно же укрепило дона Фернандо в мысли, что Люсинда — одна из самых рассудительных и умных женщин наших дней, а также зажгло в нем желание погубить меня прежде, чем мои надежды будут осуществлены. Я сказал дону Фернандо, что отец Люсинды ждет лишь одного, именно чтобы мой отец просил у него ее руки. Но я не смел передать ему этого из опасения, что он не согласится, не потому, чтобы он мог возражать что-либо против положения добродетели, совершенства и красоты Люсинды или недостатка у меня качеств, которые могли бы прославить любой род в Испании, а потому что, как я от него же слышал, он не желает, чтобы я женился раньше, чем выяснится, что герцог Рикардо сделает для меня. Словом, я сказал Фернандо, что у меня не хватает мужества переговорить с моим отцом вследствие только что указанного мною препятствия, а также и многих других причин, превращавших меня в труса, о каких я и сам не знал, исключая лишь того, что мне казалось невозможным, чтобы мои желания когда-либо осуществились. На все это дон Фернандо ответил мне, что берет на себя переговорить с моим отцом и побудить его обратиться к отцу Люсинды. «О тщеславный Марий! О жестокий Кателина! О злобный Сула! О коварный Галалон! О вероломный Велиндо! О мстительный Юлиан! О корыстолюбивый Иуда! Предатель, жестокий, мстительный, вероломный, чем провинился перед тобою я, несчастный, так искренно раскрывший тебе все тайные радости своего сердца? Какое оскорбление нанес я тебе, какое слово сказал, какие давал советы, которые не клонили бы к чести и выгоде твоей. Но на что я жалуюсь, несчастный? Ведь известно, когда течение звезд ведет за собой несчастье, и они яростно и грозно низвергаются на вас свыше, Никакая земная сила не в состоянии остановить их. Никакое человеческое искусство предотвратить. Кто мог бы подумать, что Дон Фернандо, знаменитый кабальеро, одаренный проницательным умом, обязанный мне за услуги, имеющий полную возможность достигнуть везде всего, к чему бы ни стремилось его любовное влечение, чтобы он горел желанием отнять у меня, как говорится, единственную мою овечку, которая даже еще не совсем была моей».